Фомин, отвечая бранью атаману, знал, на что он идет, но он уже рассчитывал, что сила будет на его стороне. Первые 3 дня по приходе казанцев и мигулинцев домой все было спокойно. Потом в казанскую станицу на хорошей тройке приехало 3 молодых человека в отличных шубах. Они потребовали общего сбора казаков. Когда казаки собрались в станичном правлении, молодые люди поднялись на трибуну и оказались прекрасно одетыми в ловко сидящих на них френчах с кольцами, с самоцветными камнями на холеных пальцах и очень бойко говорящими. Они доказывали превосходство народной советской власти перед какой-либо другой и предлагали немедленно приступить к выбору совета и исполнительного комитета. Станичного атамана не было, он поехал с докладом в Новочеркасск. Появилось на собрании вино, царские деньги целыми пачками, и советская власть была признана. Ворчали только старики, но как-то так оказалось, что их живо связали и отправили в станичную тюрьму. Вешенская станица не отстала от казанской. Фомин объявил себя комиссаром, и при нем тоже появились приезжие молодые люди для того, чтобы руководить его действиями и учить, как устроить станицу по советскому образцу. Донской атаман приехал с английскими и французскими офицерами в станицу Каргинскую в 30 верстах от Вешенской, где собирал казаков и указывал им на скорую помощь союзников и необходимость немного потерпеть и уничтожить крамолу внутри войска. Из станицы Усть-Белокалитвинской походным порядком шел отряд в 60 отборных казаков с войсковым старшиною Романом Лазаревым для того, чтобы привести к повиновению бунтующих вешенцев. Не дремал и Фомин. В ту же ночь, когда атаман был в Каргинской, он собрал казаков Вешенской и там повел такую речь. «В Каргинской не настоящий атаман, а самозванец, и с ним ряженые офицеры под француза и англичанина, и нам надо его выманить сюда и здесь посмотреть, какой он есть. Здесь и рассудим, или к стенке его поставим с союзниками, или припроводим для суда в Москву, или своим судом здесь накажем, оборвем погоны и изобличим переодетых союзников». Нашлись на собрании и благоразумные казаки. «Атамана мы знаем», — заявили они. «Мы с ним в атаманском полку служили. Я 6 лет трубачом ездил, когда атаман полковым адъютантом был. Слава богу, узнаю, он или нет». Решено было снарядить сани в Каргинскую, чтобы посмотреть на атамана. Так и сделали. Посланные не только повидали атамана, но, несмотря на то, что за ними следили агенты Фомина, успели передать атаману о настроении в Вешенской станице и просили его не приезжать в Вешенскую без значительной воинской силы. Атаман все-таки решил ехать. Он думал, что подлинные союзные офицеры спасут положение и вернут казаков к исполнению долга. Но союзники так замерзли, проехав 90 верст по снегам в автомобиле, что ни за что не соглашались ночью ехать еще 30 верст, да еще рискуя застрять в снежных сугробах. Поездка была отложена. Между тем Фомин, чувствуя, что ему не миновать петли и что он зашел слишком далеко, принял более серьезные меры. Вешенцы волновались. Старики, помнившие и отца, и деда атамана, который сам был родом из Вешенской станицы, требовали подчинения атаману. Вернувшиеся сослуживцы однополчане атамана передали, что атаман подлинный, настоящий, и они его, и он их узнал, даже фамилии помнил. Только постарел очень. А все-таки тот же, без обмана. И союзники с ним настоящие, все как следует быть.